я прежде всего хочу сказать, что, конечно, все они дети Савченко. Потому что, если вы недавно видели заставу Ильича, то вы просто чувствуете, что это, ну, если не родные, то двоюродные братья уж точно. Москва, те же точки съемок, тот же женский тип. Все во времени и все вот в этой поэтической кинематографической стихии, заложенной, конечно, учителем во многом. И потом я вдруг вспомнила, как только возник вот этот первый циферблат со Спасской башней и часы, я вспомнила начало «Зеленого фургона». «Зеленый фургон» начинается с того, что огромный циферблат любимых одесситами часов на помещении вокзала, в него попадает какой-то снаряд и разбивает эти часы. Потом мы видим, что их починили, потом еще раз попадает еще раз снаряд и еще раз. При этом для него не важно, откуда эти снаряды прилетали. Это белые или красные, или зеленые. Вот и вдруг эти часы. Я понимаю, что для него это не случайные запевки. Для него это какой-то вот знак времени. И быстротечного, и социального, и личного, и какого хотите. Он, конечно, очень талантливый был человек, что говорить. Мы его потеряли.
Ирина Николаевна, вы как раз тут почти начали отвечать на мой вопрос, который я первый хотел задать. Вот для вас, как для человека, который много лет смотрит кино и много лет изучает его профессионально, есть ли какая-то черта, которая характеризует школу Савченко? Потому что ведь они, ну, какой-то неимоверная россыпь разного типа талантов, и при этом всегда все говорят, что вот савченковцы, вот вы тоже сейчас сказали, употребили это выражение. Вот что для вас квинтэссенция учеников Савченко?
Вы знаете, я бы определила это как поэтическая человечность, если так можно употребить такое странное словосочетание. Это не просто вот человечность, гуманитарность, это вот извлечение из человека и присуждение ему каких-то поэтических начал жизненных. Вы посмотрите, здесь же вся социальная карта жизни. Вот он профессионал и его отношения с двумя начальниками. Вот он влюбленный, это его личная жизнь, его отношения с девушкой и с соперником в лице Миши Державина. Или, допустим, его бытовая жизнь повседневная. Вот он и его соседи. Тут по всем этажам пройден человек во всех его социальных главных ролях. И с одной стороны, он, конечно, показан как человек, может быть, слишком рано поверивший в свою малость своего масштаба, что от него ничего не зависит. Не победить ему ни этого склочника, ни этого особиста в первом отделе, ни этого начальника, которому все, видимо, все равно, кроме карьеры. И с другой стороны, мы чувствуем в нем вот эту поэтическую стихию, жажду перемен. Вот это, наверное, савченковское.
Вот и неважно, в общем, действительно, мне кажется, это очень удачное определение, потому что тогда оно объясняет вот этот диапазон. С одной стороны, тех, кто эту поэтичность видит в повседневности, как Хуциев или как Габай в этом фильме, а с другой стороны, Параджанова, который уходит совсем в другую сторону.
Но ищет, тоже ищет вот эту поэтическую человечность. Я бы определила это так, наверное.
Ирина Николаевна, как относились к Габаю современники, относились критики? Я так понимаю, что у него все-таки не очень были простые, вот при всей его какой-то дружелюбности, да, и человеческой симпатичности, у него были не очень простые отношения со всеми.
Ну, у него, прежде всего, были, конечно, плохие отношения с руководством, потому что он все время старался свою свободу защитить, самого себя, в творческую свою личность защитить. Что касается критики, то, в общем, критика, в особенности 50-х годов, она же вся, возьмите искусство кино тех лет, у вас просто волосы на голове зашевелятся. Там же нет никакой критики, там одни идеологические приговоры, или восхваления, или запрещения. А в 60-е он уже не так звучал, как вот, допустим, «Зеленым фургоном». Если бы это было чуть-чуть позже, он бы получил больше отклик. Он как-то вот не попал ни в одну такую струю критического какого-то ренессанса, как Хуциев попал, или как Данелия попала. Он не попал. Ему вот тут ему не повезло. А сказать, что как-то у него, о нем мало писали. Есть фильмы,
да, я вот посмотрел в «Искусстве кино» одна рецензия на этот фильм.
А ведь тут
и, в общем, очень далекая, вот, ну, с сегодняшней точки зрения, очень далекая от вообще от уникальной структуры фильма. Да, потому что, я не знаю, вот мы сидели с Олей и успели перемолвиться буквально двумя словами, но если хотите, это советский извод такого прустовского нарратива. Это же вот это... Безусловно, с иронией, которая абсолютно не свойственна, там, скажем, Прусту, но ведь во многом это уникально. Это же такое явление, которое не то, что не было распространенным в советском кинематографе, оно вообще как бы было из другой жизни.
Тут очень любопытно, на мой взгляд, тут есть несколько пластов существования, понимания этого фильма. Есть очень хорошо прописанный социальный фон. Достаточно реплики, что моя тетя вернулась. Достаточно поведения этого соседа, который, конечно, посадил не одну тетю и дядю тоже какого-нибудь, наверное. Достаточно посмотреть, что в газетах печатают. Во всем время есть. Недаром начинается с главных часов страны. С другой стороны, здесь есть, конечно, абсолютно общечеловеческие вещи. Потому что человек, который в чем-то собой не удовлетворен, который хочет себя поднять над какими-то обыденными вещами, хочет не предавать ни крупицы своих убеждений ни в квартире, ни на работе, ни в любви. Это же вечное. Поэтому здесь есть вот этот общечеловеческий пласт. И вот это сочетание пластов, конечно, очень любопытно. Но для меня еще важно другое. Вот для меня... Сейчас со временем открывается, конечно, именно ретроспективно, конечно, то, что в этом фильме угадана вот эта двоичность нашей жизни того времени. Вспомните феномен
советского... Как и любого времени.
Да, ну, по сути,
нынешнего, я думаю, не меньшей
степени. Ну, по крайней мере, вспомните советские кухни. Комсомольцы, которые завтра пойдут на собрание, и будут голосовать, и пойдут на майскую демонстрацию. На кухне они сидят, и они просто вот, ну, диссиденты высшего полета. Вот эта двоичность, вот эта вынужденность человека жить не в полную меру, а жить двумя мирами, двумя какими-то своими ипостасями.
Там замечательно все это обрамлено, действительно, вы уже вспоминали об этом, вот этими первыми кадрами, когда он читает газету, в которой ничего, да, вот новости, которые не являются новостями.
Вот именно, потому что они все видят штамп, и он все это, вот штамп очень не любил, он не любил вот это деление на положительных и отрицательных героев, он вообще, эстетика того времени такая декларируемая официально, она ему была просто вот поперек горла. И в этом отношении он эстетически сопротивлялся времени. Он никогда не высказывал никаких политических соображений. Но вот эстетически он не мог в этом времени жить и существовать. И для меня вот это еще, конечно, какой-то разговор вот о том, какое было время, когда надо было быть. Одно говорим, другое пишем, а третье, так сказать, запоминаем. И в этом отношении это очень глубокая картина.
Да, но мне кажется, несмотря на то, что она удивительным образом отображает вот время, этот излом, это уже фактически излом оттепи,
ну,
да,
конечно.
Это абсолютно та же, ну, если хотите, вот экзистенциальная, для меня это та же ситуация, которая в «Июльском дожде», не случайно
конечно.
Я ее вспомнил, только там она проявляется в истории взаимоотношений любви,
да,
а здесь в истории взаимоотношений
человека
с самим собой.
Сами
да,
сами
на самом деле, мне кажется, это вот буквально
это
два фильма,
абсолютно.
Это очень хорошо рифмуется.
И он говорит, мне 30 лет,
да.
Потом какие-то моменты, которые перекликаются с 9 днями одного года. Какое ликование в нас вызывала эта речь, вот этот стёб интеллигентский, то, что вот Пеньков в особенности или там Державин в себе вот это несут и выражают. Это же во всем этом вот есть какая-то жажда не идти по штампу, не идти в официальном каком-то течении, а быть самим собой.
Молодые, кстати, очень часто спрашивают не только в отношении этого фильма, в отношении там заставы Ильича. Неужели действительно так говорили на вечеринках в то время молодые люди?
И на работе так говорили, и на вечеринках так говорили. А уж на кухнях уж как говорили. Да, ну, наверное, еще... Ну, может быть, кто-то что-то хочет спросить или сказать?
Да, пожалуйста. У меня можно еще один вопрос, и потом мы нашим зрителям дадим возможность. Если, ну, понятно, что история не терпит никаких сослагательных наклонений, но все-таки, вот если представить, что Габай остался, Что бы могло бы быть? Во что бы он мог вырастить? Есть ли какие-то вот какие-то ниточки в истории советского кинематографа 70-х, 80-х годов, в которые он бы ввязался? Или это был бы совсем другой путь?
Трудно сказать, потому что, смотрите, я его еще вписываю вот в эту тему, не только двойничество и двоемирие, я его еще вписываю в тему «хороший человек в нехороших социальных условиях», скажем так, или вообще в нехорошем каком-то окружении жизненном. Это похождение зубного врача, в комической форме это 33 зуба. То есть есть вот эта тема, она проходит в нашем искусстве в разных жанрах, и, в общем-то, она говорит о том, что если человек хорош, а мир нехорош, то этот человек может быть юродивым, дурачком, может быть диссидентом. То есть он все время будет идти поперек вот этого нехорошего мира. И в этом отношении эта тема могла бы развиваться и продолжаться дальше. Я думаю, что он бы раскрепостился, и он бы себя нашел вот в этом таком иронически героическом каком-то аспекте. Потому что и Боженко для него, вот для него, в общем, образец. Какое обаяние невероятное в этом человеке. Он, к сожалению, рано, довольно рано умер. И он в нем несет вот этот заряд. С одной стороны, вроде приспособленец, что ли. С другой стороны, может быть, мудрый человек, который не будет считаться вот с этой тупой красоткой, которую, кстати, играет жена Смирнова Андрея и мама знаменитой этой самой Дуни Смирновой. Вот она, красавица эта. Он это пропустит. Ну, может, он сделает великое открытие в жизни. То есть тут вариативность необыкновенная.
Да, такой тип, я бы сказал, бы примирившийся, но не смирившийся.
Нет, нет. Главное, а может быть даже не то, что примирившийся, а очень точно понявший, что важно, а что второстепенно. И он, может быть, второстепенное опустит и, так сказать, пойдет на какой-то компромисс, но в главном он, может быть, устоит.
Пожалуйста, если у вас есть какие-то вопросы, у нас есть микрофон.
Да и так все слышно.
Да, кто может без микрофона тоже.
Ирина Николаевна, скажите, пожалуйста, попадались ли вам какие-то отклики зрителей? Вот в какой степени эта картина, может быть, конечно, этих данных нет, была просмотрена? И были ли не критика, потому что тут с критикой все ясно, а вот как все-таки была ли эта картина принята людьми, ну, интеллигентными?
Ну, вот я могу сказать о гиковской реакции, потому что я в то время училась в ГИКе, и тогда эту картину просекали. Ну, потому что гиковцы были насмотрены, начитаны, и вообще жили вот этой средой интеллигентной, и они это понимали. У нее средняя просматриваемость, там что-то около 18, что ли, миллионов. Ну, это по нашим временам большие цифры. Для того времени это очень немного. Но, кроме того, этому фильму, в общем, особой дороги не давали.
Да, я слышал, что большую часть тиража даже выпустили на узкопленочные.
Да,
и пустили, по клубам, по передвижкам.
Да.
И, собственно говоря, он, конечно, больше надеялся, что это, ну, понятно, что это фильм для городских жителей.
Конечно, что там захлебнется.
Да. А захлебнулся весь тираж, собственно говоря, извините, без всякого уничижения, да, в селах и деревнях, для которых... Да, для которых этот фильм был совсем чужой, и просто это
непонятно.
Так. Это еще был один из способов власти, да, как не запрещая, запретить.
Или маленький тираж, или сослать куда-нибудь подальше, так что все, манипулировали. Очень
к сожалению, фильм не прозвучал, и к моему большому сожалению, вот точно так же, как, например, «Июльский дождь», которого не запретили продавать на Запад, да, этот фильм тоже абсолютно неизвестен даже исследователям советского кино там.
Да.
И если вот знаменитая ретроспектива в Парденоне, когда ей уже там 30 лет с чем-то, когда снова зазвучали наши фильмы, не увиденные в то время назад, я думаю, что если сегодня Габая показать, вот этот фильм где-нибудь во французской синематеке или даже в Токио, то я думаю, он вызовет очень интересную реакцию со стороны тех, кто...
И свои параллели,
да, конечно,
говорить о своих, о своем кино.
Конечно. Поэтому мне кажется, это вот один из неувиденных фильмов и страной, в силу уже вот сложившихся обстоятельств, и миром.
И миром, да. К сожалению, так.